Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Ливан на грани гуманитарной катастрофы, утверждают представители ООН. Число жертв цунами на острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибли около 400 человек. Верховная Рада Украины распределила посты во всех парламентских комитетах. Израильская авиация нанесла сегодня утром новые удары по Ливану. Вчера жертвами израильских бомбардировок стали более 30 человек. В самом Израиле в результате ракетного обстрела боевиками группировки «Хизбаллах» погиб один и были ранены несколько человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что начавшаяся неделю назад военная операция на юге Ливана будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены захваченные «Хизбаллах» израильские солдаты и не прекратятся ракетные обстрелы Израиля. Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает представитель детского фонда ООН в Бейруте Роберто Лауренти. По его словам, около полумиллиона человек вынуждены были оставить свои дома, спасаясь от израильских авиаударов. В стране ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов. Ливанские власти говорят об угрозе голода среди населения. Продолжается эвакуация тысяч иностранных граждан из Ливана. ООН вывозит из Бейрута вспомогательный персонал своих миссий. Во вторник на борту греческого военного судна Ливан покинули еще 78 россиян. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал мировое сообщество немедленно принять конкретные меры для прекращения военных действий на Ближнем Востоке.
Я предлагаю направить в регион стабилизационные силы. Мы обратимся к Совету Безопасности, призовем все стороны достичь согласия по этому вопросу и начнем формирование стабилизационных сил, не переставая призывать к прекращению огня.
Выступая перед журналистами в Лондоне, Аннан высказал мнение, что эти силы должны иметь новую тактическую концепцию, в отличие от прежнего формата действий международных миротворцев. На той же пресс-конференции в Лондоне выступил и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Ряд стран ЕС готов принять участие в миротворческих усилиях. Конечно, окончательное решение за ними, но в ходе предварительных консультаций они уже выразили готовность содействовать установлению мира в регионе и участвовать в создании стабилизационных сил,
сказал глава Еврокомиссии. В результате цунами на индонезийском острове Ява, по последним данным, погибли около 400 человек. Свыше 130 числятся пропавшими без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Солдаты и добровольцы разбирают развалины на прибрежной полосе длиной 200 километров. Волны высотой до 4 метров были вызваны землетрясением в Индийском океане. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. По итогам голосования партия регионов Виктора Януковича получила руководящие посты в 9 комитетах, пропрезидентский блок «Наша Украина» в 5, социалисты и коммунисты возглавят по 3 комитета. Блоку Юлии Тимошенко достались 7 комитетов и специальная комиссия по вопросам приватизации. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Встречу лидеров двух стран планируется провести в рамках неформального саммита глав стран СНГ, который пройдет на этой неделе в Москве. Парламент Грузии одобрил во вторник проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. МИД России охарактеризовал решение грузинских парламентариев как попытку накалить ситуацию в регионе. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. Таким образом, высокий суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги на том основании, что его основное добывающее предприятие «Югандскнефтегаз» было, как считает ЮКОС, незаконно продано «Роснефти».
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании объявлено, что полицейские, которые в июле прошлого года убили в лондонском метро по ошибке приняв за террориста бразильского гражданина Жана Шарля де Менезеса, не будут наказаны. На родине убитого это известие вызвало разочарование и недоумение. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
В заявлении британской прокуратуры говорится, что не существует достаточных доказательств для привлечения к ответственности двух полицейских по обвинению в непредумышленном убийстве. Они застрелили 27-летнего бразильского электрика, которого приняли за террориста-смертника. Убийство произошло через 2 недели после серии терактов в Лондоне, унесших жизни 52 человек. Лондонская полиция объясняет свою ошибку высоким нервным напряжением и тем фактом, что де Менезес проживал в доме, за которым велось наблюдение. Когда бразилец вышел из дома и направился в метро, его по ошибке приняли за проживавшего в этом доме подозреваемого террориста. Тем не менее, в заявлении прокуратуры отмечается, что против лондонской полиции будет возбуждено дело по закону о нанесении ущерба здоровью пострадавшего. Решение королевской прокуратуры вызвало разочарование со стороны правительства Бразилии и протесты семьи де Менезеса. Посол Бразилии в Великобритании Мануэль Гомес Перейра выразил недоумение по поводу решения британской прокуратуры. Двоюродный брат де Менезеса от имени своей семьи выразил протест. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Президент США Джордж Буш намерен впервые за время пребывания на этом посту воспользоваться своим правом вето. Буш выступает категорически против закона, расширяющего государственное финансирование исследований по использованию стволовых клеток человеческого эмбриона. Вчера Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса США одобрил законопроект. Однако документ не был принят абсолютным большинством голосов, и теперь президент имеет право наложить на закон вето. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Анна Ракелова. Прогноз погоды на 19 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь, плюс 30 градусов. В Москве облачно и небольшой дождь, 18 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 19 июля, переменная облачность без осадков, температура днем плюс 18 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Активисты Свердловского яблока вернулись с форума «Другая Россия» и сразу включились в региональную предвыборную борьбу. Осуждение поправок в закон о противодействии экстремизму, подписание межпартийных соглашений о чистоте предвыборной борьбы, акция в защиту детских садов – это далеко не полный перечень тем, где упоминается Свердловское яблоко. Сколько мандатов в областной думе должна принести такая упорная борьба? Мнение и планы самих яблочников уже через несколько минут. А пока к другим темам. Накануне открылся второй слет молодежного пропрезидентского движения «Наши». Молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет собрались на озере Селигер и будут в течение 2 недель слушать лекции политологов и журналистов, учиться бороться с дедовщиной в армии и фашизмом в гражданском обществе. О перспективах молодежной политики корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский беседовал с лидером молодежного движения «Молодая гвардия» Иваном Демидовым.
Молодежь должна прийти в политику. Просто иначе все бессмысленно. Дальнейшее, как мне кажется, развитие страны. Потому что, по большому счету, конечно, для того, чтобы нам и удержаться, и победить, нам, я подразумеваю, нас всех в 21 веке, конечно, нам нужны профессионалы, конечно, нам нужны люди с большой человеческой душой, безусловно, нам нужны здоровые люди, но еще неплохо бы, если бы новые поколения превращались потихоньку в граждан. Ну, просто разбирались, что такое страна, в какой они собираются жить. А, собственно говоря, мне кажется, это и есть политика. Время такое наступает. Любое сообщество людей, выражающее свои какие-то интересы, не удержится в рамках просто лоббирования, а все равно перейдет в некое политическое сообщество.
Было бы мне 20 лет, допустим, чем бы вы меня могли привлечь в такую организацию, как «Наши»?
Агитировать вас за организацию «Наши», поскольку я представляю другую организацию «Молодая гвардия». Безусловно, там движение «Наши» — это такой наш стратегический партнер. Я думаю, что если предстоят баррикады, то мы, конечно, окажемся на одной стороне. А если говорить, каким образом мог привлечь молодого человека вообще в политику в наше время, то мне кажется, что, ну, во-первых, нужно очень точно понимать, что нет никакой задачи ширить ряды и записывать, ну, просто заталкивать, запихивать всех желающих или нежелающих в политические организации. Нужно просто точно понимать, что как только ты, как молодой человек, разобрался, что такое твой бизнес, твое дело, твоя учеба, твоя любовь, твои хобби, и если у тебя еще в голове или в сердце ты чувствуешь, что осталось еще кусочек для чего-то, то, скорее всего, это что-то и есть политика. Должны приходить те люди, которым чуть больше всех надо.
Вы только что упомянули, что вы бы встали на баррикады с нашими вместе. А вот как вы думаете, они, эти баррикады, реальны? Или все-таки это так, больше на словах?
Когда мы произносим слово «баррикады», я думаю, что сколько существует человечество, столько человечество не разбирало баррикады. Они перманентно на территории человечества существуют. Я бы предпочел только в данном случае, чтобы эти баррикады всегда оставались в поле и политическом, и идеологическом, и не переходили в огнеметную там интифаду.
Максим Ярошевский беседовал с лидером молодежного движения «Молодая гвардия» Иваном Демидовым. Тему молодежной политики продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова спрашивала горожан, нужны ли, по вашему мнению, молодежные политические организации.
Нужна. Наша молодежь сейчас ничем не заинтересована. Нужно как-то все-таки организовать, уйти от этих проблем. В первую очередь наркомания, конечно. Очень неприятно смотреть, когда вот такие молодые люди не находят себя в жизни. Ведь раньше был комсомол. Нужно вот именно подойти с этой же точки зрения. Надо же восстанавливать нашу страну.
Я думаю, за что-то дело не нужно. Другие интересы.
Если будет их объединять какая-то идея, связанная с каким-то патриотизмом, не просто ради красного словца, я думаю, что это надо. Обязательно. Чтобы чувствовать какое-то единение нации. Я сама вот тоже была молодая. Те идеи, которые как бы в воздухе были, они чем-то меня привлекали. Все равно чувствовала себя в нужной стране. А сейчас этого нету. Моей дочери 17 лет, они как бы сами по себе сейчас. Страна сама по себе идет, а молодежь сама по себе. Я вот за это переживаю.
Сейчас у нас жизнь не такая. Сейчас каждый сам по себе, каждый сам за себя.
Наверное, надо все равно. Чем больше организованных людей, тем, наверное, легче жить будет. Чтобы им жилось лучше, они бы сами все это придумали. Потому что такая разница между возрастами, что я не понимаю иногда, что нужно этой молодежи. Они же, наверное, прекрасно все это понимают и организованнее все решат лучше.
Ну, наверное, нужно, потому что люди бывают, ну, увлекаются этим, прям вот предрасположены к этому, и, может быть, лучшему что-то пойдет.
Ну, я думаю, да. Молодежную организацию, допустим, тех же бизнесменов каких-то создать, молодых. Трудно найти работу после института. Создать какую-то партию, которая будет входить вот эти молодые специалисты.
Да, наверное, нужно. Молодежь нужно, нужно кто-то защищать ее, правильно. Какие-то социальные программы тоже нужны, я думаю. Было бы неплохо.
Я думаю, что нужны. Хоть многие из молодежи считают, что их никто не слушает, но есть такие, которые борются за свои права.
Мне кажется, дело лишнее, потому что есть более взрослые люди, которые больше разбираются в этом деле. А так молодежь сейчас вот такая пошла. Погулять надо, не до работы.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, нужны ли, по их мнению, молодежные политические организации. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии. Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Уральцы попадут в зависимость от импортеров алкоголя. Такой прогноз в областной газете дает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Сергей Лоцков. В регионе необходимо восстанавливать собственное производство в Нижнем Тагиле, Среднеуральске и Екатеринбурге. Если не активизируются цивилизованные производители, значит самогонщики и криминал начнут внедряться в образовавшуюся нишу. Почти 6500 документов подали абитуриенты в Уральский государственный университет, сообщает Уральский рабочий, и называет самые популярные специальности. Это социально-культурный сервис и туризм, 23 человек на место, 20 человек реклама и чуть меньше претендентов на место на факультет международных отношений. А вот журналистика не так популярна, как еще 5 лет назад. С чем это связано? На вопрос отвечает журналист Изольда Дробина.
Даже по уровню тех, кто на практику приходит, уже видно, что это люди, которые с тройками спокойно поступают. Может быть, она не так популярна просто стала. Ну, может, не такая модная прошла эта романтика в отношении профессии. Все поняли, что деньги можно на рекламе заработать. Соответственно, факультеты идут там менеджмент, маркетинг и реклама. Потом очень продвинутым стал факультет пиара. когда многие компании, в которых деньги, скажем так, они пиар-специалистов привлекают, то есть выходят уже на какой-то другой уровень качественный. И, соответственно, люди уже стремятся к этому.
Гром не грянет, мужик не перекрестится. Именно так, по данным «Вечернего Екатеринбурга», относятся горожане к своему здоровью. Чуть больше половины пользуются муниципальными больницами более-менее часто. Остальные предпочитают лечиться бабушкиными способами. Лишь пятая часть посещает поликлиники в профилактических целях. И только треть подумывает об этом. Причина, резюмирует газета, убежденности екатеринбуржцев в повальной платности услуг. Проект огромного торгово-развлекательного центра «Икеа», который строится неподалеку от Екатеринбурга, может стать убыточным, полагает «Коммерсант». В «Икеа» неверно оценили покупательную способность екатеринбуржцев. Они скорее поедут в крупные центры, находящиеся в черте города. Аналогичная ситуация, кстати, сложилась и в Казани, отмечает «Коммерсант». Там икеевцы столкнулись с переизбытком торговых площадей. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором «Уральской прессы» познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация сегодня утром вновь нанесла удары по Ливану. Израильские военные бронетехники вошли сегодня утром в центральные районы сектора Газа. В Ираке в результате терактов и столкновений во вторник погибли свыше 60 человек. Трое военнослужащих пострадали при взрыве мины в Ачхоймартановском районе Чечни. В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 19 июля, составляет 27 рублей 1 копейку за доллар США и 33 рубля 86 копеек за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске 70-летие гражданской войны в Испании, батальон Линкольна. Оппозиционное движение в Грузии оформилось в национальное собрание. Артезианская вода, количество и качество. И детские игрушки, польза и вред. Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Четырех клоунов задержали накануне милиционеры в Екатеринбурге. Стоявшую тут же группу людей с заклеенными ртами и скованными руками не тронули. Весельчаков доставили в РУВД, а молчаливые передали послание полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе. Подробности со вчерашнего митинга несогласия с новой редакцией закона о борьбе с экстремизмом у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
Лучший способ протеста против цензуры и чиновничьей неприкосновенности – заклеенный рот, полосатая арестантская роба и руки в наручниках. По крайней мере, именно так решила провести пикет по поводу находящегося на подписании у президента законопроекта о противодействии экстремистской деятельности «Свердловское яблоко». К акции присоединились общество «Мемориал», Объединенный гражданский фронт и движение «Семьи погибших воинов». Скотч – знак молчания, в который погрузится страна после принятия законопроекта. Наручники – символ связывания свободного мнения по рукам и ногам. В случае принятия закона об экстремизме в новой редакции любая публичная критика власти будет считаться уголовным преступлением, предупреждает председатель гражданского фронта Евгений Боровик.
Если вы обозвали чиновника вором и в суде это не доказали, то вы автоматически становитесь экстремистом.
Желание наградить чиновника каким-нибудь эпитетом появляется у Евгения регулярно. Судя по реакции екатеринбуржцев на митинг, они системой тоже недовольны. К пикету присоединился прохожий Михаил Степанович.
Чуть чего там что-то сказал, между прочим, какое-нибудь слово, кто-нибудь тебя услышал, все, тебя могут арестовать как террорист. Это уже было у нас в России, это снова повторяется.
Настя и Лена шли с работы, раздавали листовки с рекламой магазина. Суть акции понимают не до конца, но энтузиазм пикетчиков заинтересовал. С удовольствием надели на себя игрушечные наручники. Говорят, прикольно.
Эти, как там, депутаты, там, взяточники, чиновники, то же самое, что-то такое.
Прохожих привлекала необычная экипировка пикетчиков в сочетании с хлесткими лозунгами. Сидел на студенческой скамье, размышлял о власти, сейчас я экстремист, хотел жить в демократической стране, голосовал за оппозицию, критиковал авторитарность. тоталитарный режим. Сопредседатель молодежного яблока Ольга Власова уже пострадала от закона об экстремизме. До мозоли стерла руки во время шитья арестантских роб. Полосатая матрасная ткань оказалась очень грубой.
По большому счету, уголовниками сейчас становятся все оппозиционеры. Если раньше наша власть авторитарные свои тенденции хоть как-то прикрывала, то здесь уже просто смешно становится. Настолько явно, что странно, что народ не реагирует на это должным образом.
На длинном транспаранте «Нет экстремизма во власти» слово «экстремизм» написано через «и». Очевидно, по аналогии с хорошо понятным современной молодежи словом «экстрим». Его на митинге тоже хватало. Вместе с пикетчиками у здания полпредства появились клоуны, которые прыгали вокруг молчаливых демократов, били друг друга резиновыми молотками, дудели, свистели и всячески старались попасть в кадры телевизионщиков. Это провокация политических оппонентов, утверждает руководитель аппарата Свердловского отделения «Яблоко» Алексей Новоселов. Он обратил внимание, что за митингом наблюдал руководитель единороссовского проекта «Политзавод».
Мы все знаем, что «Единая Россия» — это школа политической клоунады. Им даже не пришлось перевоплощаться, потому что это их повседневное амплуа. Совершенно ясно, что милиции было дано указание их не трогать. Мне пришлось их чуть ли не пинками заставлять, этих клоунов отсюда удалять.
Координатор молодой гвардии «Единой России» по Екатеринбургу Павел Васильев категорически отрицает причастность своей партии к выходкам клоунов. Говорит, что сам пришел посмотреть на пикет просто из профессионального любопытства.
Да никто это не единороссы, не молодая гвардия. Просто ребята, которые решили поучаствовать в данном мероприятии. Одни выражают свою позицию тем, что стоят с заткнутыми ртами, другие стоят рядом и веселятся, потому что им нравится жить в этой стране. Милиция пошла на поводу у оппозиции. Демократия, что я могу сказать?
Клоунов увели в автобус, доставили в РУВД и грозят штрафом. А яблочники готовы к новым сюрпризам со стороны политических оппонентов и одним пикетом не ограничатся. Отправили обращение в различные властные структуры с просьбой обратить внимание на то, что поправки в закон об экстремизме противоречат Конституции и некоторым международным документам. Если президент подпишет законопроект, уральские демократы обещают написать в суд уже не письмо, а официальное заявление. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» с нами Алексей Новоселов, руководитель аппарата регионального отделения партии «Яблоко», участник, как могли понять из прозвучавшего репортажа, того самого митинга, который был вчера, точнее, не митинга, а той акции протеста. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Евгения.
Я вас поздравляю с тем, что милиция пошла на поводу оппозиции, как сказал представитель «Единой России». Как это вам удалось?
Милиция с народом. На самом деле, очень тяжело было заставить милицию помочь нам остановить эту провокацию. Милиция то ли сама не понимает, что происходит, и, видимо, с утра плохо продрала глаза и не видела, что это действительно провокаторы, хотя это было понятно с первого же момента. Либо действительно есть указание помогать всячески вот таким контракциям для того, чтобы все внимание, и в том числе внимание СМИ, было переключено на провокаторов.
А по-вашему, все-таки эта акция достигла цели, несмотря на всех клоунов и милицию?
Я думаю, что отчасти своих целей мы добились. Во-первых, мы смогли прорваться в СМИ и донести до людей нашу ясную и простую мысль о том, что за политические анекдоты скоро будут приезжать ночью на Воронке и увозить. Это раз. Потому что многие люди просто не знают о том, что принимается такой закон, и о том, что больше критиковать власть и называть чиновников нехорошими словами уже будет нельзя. Во-вторых, мы подали заявление полпреду, и мы ждем официальной реакции. И также вчера на пресс-конференции было объявлено, что мы написали обращение в Конституционный суд Российской Федерации, и мы также ждем официального ответа от этого органа. И я думаю, что если президент подпишет закон, мы будем уже составлять заявление в Конституционный суд о несоответствии данного закона Конституции нашей страны.
Сколько вы готовы ждать ответа, прежде чем заявить, что на ваши обращения вы их проигнорировали, на них не ответили?
Думаю, недели хватит.
Ну что ж, акция протеста против принятия поправок в закон об экстремистской деятельности — далеко не единственная акция, в связи с которой звучит название партии «Яблоко» в Свердловской области. Недавно от вас приходили известия с форума «Другая Россия», на котором вы присутствовали. Насколько я могу судить, официально в лице Явлинского, главного, скажем, лица «Яблоко по России», согласия на участие в этом форуме дано не было. Объясните сей факт.
Решения на уровне партии принято не было. То есть партийцы договорились, что те, кто захотят участвовать в личном качестве в этом мероприятии, смогут спокойно туда пойти и представляться от имени партии «Яблоко». Но так как есть большие разногласия в самой партии по поводу того, можно сотрудничать с различными политиками, которые были на этом форуме и вели его, организовывали его, то официально партия не стала принимать решение об участии, чтобы не устраивать внутри раскол по этому фронту. И на этом форуме было очень много высоких лиц, людей из бюро партии, это высший оперативный руководящий орган. Там был и выступал председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник, там выступал член бюро Шейнис, это известный и очень известный в Москве правозащитник. И я могу сказать, что партия «Яблоко» приняла довольно хорошее участие в этом мероприятии. Другое дело, что не приехал Явлинский, у него были на это свои основания. Во-первых, это нежелание общаться с такими одиозными личностями, как Ампилов и Лимонов, потому что официальная позиция нашей партии заключается в том, что мы не сотрудничаем с большевиками. Большевизм и нацизм — это две самые страшные беды 20 века, и сотрудничать с национал-большевиками для демократов, по крайней мере, странно. Это раз. И вторая причина — это участие в этом форуме Михаила Касьянова, который без году недели стал демократом и уже претендует на объединение демократической оппозиции. Григорий Явлинский очень правильно говорит, демократия — это не трамвай, в который можно залезть, доехать до нужной остановки и выскочить. Демократия — это жизненный путь, это философия. И нельзя приходить вот в это демократическое сообщество и пытаться всех построить. Нужно начинать нормальный конструктивный диалог для начала.
Наши слушатели могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Чем известна партия «Яблоко» в ваших регионах и как вы оцениваете ее успехи на политическом фронте? Собственно, ответ на этот вопрос и свои вопросы нашему гостю можно отправлять также на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». А в екатеринбургской студии с нами сегодня, напомню, руководитель аппарата регионального отделения партии «Яблоко» в Свердловской области Алексей Новоселов. Алексей, ну вот на этом форуме «Другая Россия» вы снова стали, если не участником, то свидетелем очередных потасовок, которые возле гостиницы были. Это что было? Опять провокации? Ваше видение того, что произошло? Это единственное, что попало на экраны в государственных СМИ и было подано соответствующим образом?
Конечно, это были провокации, и совершенно понятно, цель этих действий – это переключить внимание на эти выходки для того, чтобы скрыть саму суть события. Чтобы СМИ могли показать, что какой-то пацан выскочил из толпы и дал Касьянову по лицу, и это будет основной новостью часа, и при этом совершенно не скажут, что выступала там Людмила Алексеева, и эта уважаемая женщина, она очень резко осуждала те инициативы, которые сегодня исходят из Кремля. Очень много было провокаторов. В первый день стояло три пикета с разных сторон здания, каждый из которых выражал точку зрения обратную организаторам «Другой России». И это, во-первых. Во-вторых, во время мероприятия было несколько силовых провокаций, в том числе, когда ударили Касьянова, и в том числе, когда сотрудники ФСБ совершенно незаконно, без предъявления документов, просто похитили четырех нацболов, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Мы их потом искали по всей Москве, ездили весь вечер. А двух человек отпустили, двое, по-моему, до сих пор находятся за решеткой. Им шьют уголовное дело по инциденту трехмесячной давности, когда произошло нападение на Лимонова около суда, и они пытались его отбить, опять же, от провокаторов.
Если рассматривать состав все-таки, каким он получился, форума «Другая Россия», у вас не сложилось впечатление, что это собрались политические старики и политические дети? Был ли конфликт интересов в связи с этим? И вообще, возможно ли новое поколение с людьми, у которых уже большой жизненный путь, равно демократия за плечами?
Я думаю, что этот союз, естественно, возможен. Во-первых. Во-вторых, он нормален и закономерен по своей сути, потому что в демократическом движении
Люди среднего политического возраста предпочитают более такие лояльные власти партии и проявления. Вам не кажется так?
Нет, мне так не кажется, потому что в разные периоды эти люди отдают предпочтение разным партиям, просто существует некий мейнстрим. Сегодня это в этом мейнстриме находятся державно-патриотические движения и партии, которые заявляют о том, что Россия должна быть закрытой для Запада страной и всех пугать ядерным оружием, и должна быть сильная власть и никакой оппозиции, чтобы тут не устраивали нам пятую колонну.
Алексей, вынуждена прервать, потому что формат наш этого требует, но вы запомните, на чем остановились. Хорошо. Продолжим. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» лидер Свердловского регионального отделения, простите, руководитель аппарата регионального отделения партии «Яблоко» Алексей Новоселов, и через несколько минут продолжим говорить о политических целях партии «Яблоко» в регионах. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди, отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7.30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские военные и бронетехника вошли сегодня утром в центральные районы сектора Газа. Сообщается о перестрелках между военными и палестинскими боевиками. Израильская авиация нанесла новые удары по Ливану. Вчера жертвами израильских бомбардировок стали более 30 человек. В самом Израиле в результате ракетного обстрела боевиками группировки «Хизбаллах» погиб один и были ранены несколько человек. Президент США Джордж Буш обвинил Иран и Сирию в поддержке группировки «Хизбаллах». Буш не исключил, что Сирия хочет воспользоваться нынешним обострением ситуации на Ближнем Востоке, чтобы восстановить свое военное присутствие в Ливане. Жертвами цунами на индонезийском острове Ява, по последним данным, стали около 400 человек. Более 130 числятся пропавшими без вести. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. Высокий суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги. В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплат долгов по зарплате. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, силы коалиции готовят операцию, чтобы вернуть под свой контроль два района, захваченные в воскресенье боевиками. У берегов Флориды сильно накренился американский круизный корабль. По меньшей мере 40 человек получили ранения.
Прогноз погоды на 19 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь, плюс 30 градусов. В Москве облачно, небольшой дождь, 18 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 19 июля, переменная облачность без осадков, температура днем плюс 18 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. Министерство торговли Свердловской области прогнозирует стабилизацию на алкогольном рынке региона в сентябре. По заявлению министра торговли Веры Соловьевой, именно к этому времени оптовые торговцы алкоголем будут готовы работать в единой государственной автоматизированной информационной системе контроля за распространением продукции. Сегодняшнюю ситуацию на алкогольном рынке многие эксперты сравнивают с кризисом. Неготовность торговли работать по новым правилам привела к тому, что на прилавках магазинов весьма скудный ассортимент отечественных спиртных напитков. Из полусотни алкогольных оптовиков в Свердловской области только 6 получили на склады импортный алкоголь с новой акцизной маркировкой. Однако и он не может поступить в продажу до включения в единую базу данных автоматизированной системы контроля. Леса на севере Свердловской области закрыты для посещения в связи с планируемым на этой территории падением частей ракетоносителя «Союз-2». Трассы, располагающиеся в районе возможного падения ракеты, перекрыты. Кроме того, временно закрыт доступ к известным на Урале туристическим местам – Денежкиному и Конжаковскому камню. Как сообщили в областном управлении МЧС, охранный режим в лесах на севере Свердловской области продлен до 20 июля, на 2 дня дольше первоначально запланированного, из-за переноса сроков запуска ракеты по причине плохой погоды на Байконуре. В Москве 5 часов 34 минуты, в Екатеринбурге 7.34. Сегодня среда, 19 июля. Вы слушаете утренний выпуск Екатеринбургского, утренний час выпуска информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Активисты Свердловского яблока вернулись с форума «Другая Россия», сразу включились в региональную предвыборную борьбу. Осуждение поправок в закон о противодействии экстремизму, подписание межпартийных соглашений о чистоте предвыборной борьбы, акция в защиту детских садов – это далеко не полный перечень тем, где упоминается Свердловское яблоко. Сколько мандатов в областной думе должна по расчетам самих яблочников принести такая упорная борьба? В екатеринбургской студии с нами сегодня руководитель аппарата Свердловского яблока Алексей Новоселов. Но вот тот вопрос, который я анонсировал, мы зададим ему несколько позже, а пока продолжим то, на чем остановились в предыдущей части. Мы говорили об участниках форума «Другая Россия», о том, насколько совпадают их интересы хотя бы в силу их политического возраста и веса. Да, Алексей, я напомню, что вы сказали, что не играет роли, что, по сути, в форуме «Другая Россия» принимали политические старики и дети участие, и что люди среднего политического возраста, они находятся в мейнстриме, а вовсе не близки к власти, как это можно предположить.
На самом деле было очень много людей среднего возраста, их, наверное, было большинство.
Ну, я не биологически имею в виду, а политический возраст, образно.
Да, на самом деле... Очень разные возраста, очень много действительно представителей еще той советской поры демократического движения, диссидентов. И очень хорошо, что эти люди до сих пор с нами. Это преемственность. Это люди, которые создали мощную духовную базу демократизации и освобождения нашей страны. И это люди, перед которыми мы преклоняемся, и мы всегда будем... их беречь и слушать их совета, потому что для нас это настоящие авторитеты. Но, несомненно, необходима свежая кровь, необходимы молодые люди со своим задором, со своей энергией, которые будут пробивать дорогу нашим идеям, и их становится все больше и больше. Сегодня все говорят о взрыве в молодежной политике, и в том числе на либеральном фронте. Я думаю, что эти тенденции будут развиваться, и уличная политика, которая всегда является молодежной, она будет перетягивать на себя одеяло.
У меня такое ощущение, что даже те, кто приветствует появление и активизацию молодежной политики в России, они, простите, конечно, не могли бы вас представить, например, депутатом областной думы. Они лукавят немного. Им это нравится как фон, как шум, вот как эти шоу. А всерьез-то пока еще нет, наверное.
Ну, скоро им придется это сделать, я думаю.
Яблоко по отношению к таким собраниям, как форум «Другая Россия», обозначило свою позицию: с теми говорим, с этими не говорим, заключаем союзы, с этими стоим рядом на трибуне, с этими нет. В Свердловской области яблоко тоже говорит о возможности либо невозможности стратегических союзов с другими политическими партиями. Насколько я помню, когда речь шла о тарифах ЖКХ и вообще о реформе ЖКХ, яблоко говорило о возможности стратегического союза там, с коммунистическими или какими-то другими оппозиционными партиями, которые выступают по этой же проблеме, в том же духе. Насколько это глубоко и насколько это будет приемлемо на фоне вот начавшихся выборов в областную думу?
Конечно, никакого стратегического союза с коммунистами у яблока быть не
тактически
может.
Тактически тогда?
Тактический союз действительно был, и мы объединились вокруг одной конкретной проблемы. Это непомерное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Мы выступали только по этой теме, и мы говорили только о ЖКХ. Мы не говорили о коммунизме или социализме, или капитализме. Нет, мы просто вместе требовали нормального перерасчета и установления справедливых цен на обслуживание. И можно говорить, что мы этого добились, потому что цены действительно были снижены. А союза на выборы с коммунистами, естественно, никогда не будет, потому что это наши противники. Мы будем с ними бороться, мы будем отбирать у них голоса, мы будем их не пускать в Думу, потому что мы выступаем против коммунистов, естественно, в основной части их программы. Другое дело, что иногда вот в этом странном и деформированном политическом поле, которое сегодня создала власть, наши интересы совпадают. И это настоящий феномен, политический феномен современной России, когда... правые и левые, по сути, объединяются и идут в одной колонне. Я думаю, что Кремль достаточно, ну, серьезно переживает по этому поводу.
Я напомню, что наши слушатели могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Чем известна партия «Яблоко» в ваших регионах и как вы оцениваете ее успехи на политическом фронте? Собственный ответ на этот вопрос и свои вопросы нашему гостю можно отправлять также на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В екатеринбургской студии мы продолжаем беседу с Алексеем Новоселовым, руководителем аппарата регионального отделения партии «Яблоко». Коснулись уже того, что, по сути, в Свердловской области началась предвыборная кампания в областную думу, хотя выборы назначены на 8 октября, но сейчас уже активность партии очень и очень заметна. В этом сезоне модны межпартийные соглашения, например, о чистоте выборов. О чистоте выборов в целом, в общем, я так обозначила, но есть конкретное направление. Партия «Жизни» предложила, и вчера, по-моему, такое подписание состоялось, подписать соглашение о неиспользовании административного ресурса и о равном доступе к средствам массовой информации. Что думает партия «Яблоко» по поводу вот таких межпартийных соглашений на фоне предвыборной кампании?
Мы считаем, что заключение союзов вокруг определенных проблем сегодняшней избирательной системы – это очень и очень позитивное явление. Потому что, объединив усилия, объединив ресурсы, мы можем очень мощные методы противопоставить стремлению власти получить 60, 80, 99% для «Единой России» на выборах. Потому что в одиночку очень трудно бороться с административным ресурсом и особенно с фальсификацией выборов, потому что это очень больших денег стоит на каждый участок выставить наблюдателя. Если мы свои, грубо говоря, ресурсы объединим и выставим единую команду наблюдателей, это будет гораздо эффективнее, потому что мы их сможем лучше подготовить, и эти люди смогут эффективнее отстаивать права различных политических партий и, главное, права избирателей в избирательных комиссиях. Что касается тех партий, которые не подписали это соглашение, которые не пришли, я думаю, что очень плохо, когда оппозиционные политические партии прогибаются под нынешнюю власть. Это смешно, и это экономически глупо тратить свои деньги для того, чтобы льстить власти.
Может быть, они как раз не собираются тратить деньги, потому что собираются сохранить за собой доступ к административному ресурсу.
Я думаю, что если ты хочешь прогибаться под власть, то надо идти в партию власти и там выслуживаться. А за свои деньги, извините, целовать кому-нибудь зад, я думаю, что это экономически нецелесообразно.
А партию «Яблоко» не волнует, что подобное соглашение, исходящее как инициатива какой-то определенной партии, по сути, являются ее пиар-акцией?
А вы знаете, у нас выборы, и нам приходится заниматься пиар-акциями для того, чтобы нас избиратели слышали и за нас голосовали.
Но это-то чужая, не ваша. У вас своих достаточно, хотите сказать?
Я думаю, что нельзя сказать, что это чужая. Название «Яблоко», имя «Яблоко» очень хорошо прозвучало, и получилось, что это как бы тандем двух очень сильных партий, которые имеют реальные перспективы. Там действительно было несколько мелких партий, которые, к сожалению, сегодня неизвестны избирателю, но вот «Яблоко» и «Партия жизни» прозвучали как соорганизаторы. Я думаю, что мы очень неплохо здесь сработали. Самое главное, что мы сможем реальные усилия противопоставить админресурсу. Если мы создадим этот координационный совет, о котором мы вчера говорили, если мы создадим какую-то единую школу наблюдателей, если мы создадим единую команду юристов, которые будут отслеживать нарушения, я думаю, что мы сможем добиться некоторого очищения выборов от бесконтрольного использования админресурса и фальсификации.
Это война с «Единой Россией», объявленная «Единой Россией», ведь только она, насколько я могу понять, располагает значительным административным ресурсом.
Естественно.
Что ж, есть еще одно соглашение, уже предложенное «Единой России» к подписанию. По-моему, его называют антикриминальный меморандум, кратко, но подразумевает оно то, что необходимо противостоять проникновению криминала в политику. С этим как? Ведь у нас подобные отношения с законом и регламентируются. Зачем еще политические джентльменские соглашения?
А это совершенно понятная борьба «Единой России» с Евгением Ройзманом. Они боятся, что Ройзман отнимет у них большое количество голосов. Они вообще его хотели, насколько мне известно, паровозом очередным поставить себе в список, но я боюсь, что в одном железнодорожном составе больше одного паровоза – это угроза того, что он сойдет с рельс. Поэтому не получилось у них, к сожалению, этого сделать, а я думаю, что скорее к счастью. И сейчас они пытаются с Ройзманом бороться, и в том числе обвиняют его в том, что он там криминал во власти. На самом деле, самый большой криминал во власти – это «Единая Россия», потому что это люди, которые сплошь и рядом постоянно нарушают закон, в том числе на выборах. И я думаю, что это соглашение они могут подписывать только против себя.
А «Яблоко» это соглашение не подписывало?
«Яблоко» это соглашение подписывало.
Это ваше личное мнение было? Или вы, скажем так, то, что его сочинило, этот текст «Единая Россия», для вас не имеет значения, важна суть, что нужно противодействовать проникновению криминала в политику?
Естественно, нужно противодействовать проникновению криминала в политику. А нам все равно, кто написал этот текст. Мы избирателям сказали, что в нашем списке не будет представителей криминалитета, и мы за это готовы ответить перед любым нашим гражданином, перед любым избирателем. И я думаю, что нет ничего плохого в том, что «Яблоко» дало слово гражданам в том, что оно не будет в своем списке вести в Думу бандитов.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Алексей Новоселов, руководитель аппарата регионального отделения партии «Яблоко». Вернемся к разговору через 2 минуты. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Израильская авиация сегодня утром вновь нанесла удары по Ливану. Израильские военные бронетехники вошли сегодня утром в центральный районы сектора Газа. В Ираке в результате терактов и столкновений во вторник погибли свыше 60 человек. 3 военнослужащих пострадали при взрыве мины в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 19 июля, составляет 27 рублей 1 копейку за доллар США и 33 рубля 86 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии мы беседуем с Алексеем Новоселовым, руководителем аппарата регионального отделения партии «Яблоко» в Свердловской области. Алексей, есть ли какой-нибудь, раз уж мы говорим о том, что в моде или популярны сейчас межпартийные соглашения на фоне избирательных кампаний, есть ли какие-нибудь планы, или, может быть, не конкретные, а так, пожелания у «Яблока», какое бы еще соглашение можно было между всеми партиями подписать, например, в регионе?
Лично я предложил бы подписать соглашение о политической потенции тех людей, которые пройдут в Думу. Потому что у нас очень большая проблема в Свердловской области. У нас год за годом Дума сама отдает свои полномочия правительству Свердловской области, губернатору и палате представителей. Это очень плохо, когда люди, проходя во власть, с этой властью так легко расстаются. Это наводит на мысль, что эти люди являются марионетками, потому что ни один нормальный человек свои полномочия, тем более депутат, которому эти полномочия доверили избиратели, не станет никому дарить.
Вот тут на пейджер поступило сообщение от Дмитрия, который говорит, что вы страдаете болезнью навешивания ярлыков. Вы не боитесь, с учетом того, что приняты поправки в закон об экстремизме? Вас вашей манерой выражать свои мысли, вы так быстро окажетесь в настоящей робе, а не в той, в которой митинговали вчера.
Я думаю, что если мы в срочном порядке не объединим граждан по этому вопросу, по вопросу таких законов, которые позволяют людей сажать за критику власти в тюрьму, то мы скоро все окажемся на рудниках и будем там дальше наши политическую дискуссию продолжать.
Ну, с вопросом-то это я, конечно, добавила. Сообщение содержало только лишь замечание по поводу того, что вы страдаете болезнью навешивания ярлыков. Давайте в регион глубже заберемся, где работает сейчас партия «Яблоко», и некоторые ее инициативы обсудим. Например, вот по поводу защиты или обращения по поводу количества детских садов. На самом деле, только лишь я прочитала об этом в пресс-релизах партии, как об этом сказал президент с экранов телевидения. Вообще-то, это помогает или нет? Если «Единая Россия» это всегда помогает, когда президент говорит то же самое, то вам это как партии вот в пиаре, в продвижении своего бренда, в предвыборной кампании, это мешает или помогает?
Нельзя однозначно ответить. С одной стороны, президент поднимает этот вопрос на повестку дня, и он становится более актуальным, привлекает к нему внимание, и граждане с большим интересом реагируют на эти инициативы. С другой стороны, естественно, президент у нас ассоциируется с партией власти, с «Единой Россией», и поэтому он у нас перехватывает эту тему. Но я не думаю, конечно, что он заявил по поводу детских садов из-за того, что узнал, что «Яблоко» там раскручивает эту тему.
Да нет, конечно, я думаю, что просто тема слишком на поверхность всплыла.
Тема просто очень актуальна, тема кричащая, потому что с детскими садами просто катастрофа происходит. Я не представляю, как можно, вот имея двоих детей, платить за каждого по 3500 в детский сад, еще нужно отстоять очередь несколько лет, чтобы туда попасть. Это проблема. Президент постоянно говорит о том, что мы должны повышать рождаемость и сулит там раздавать всем большие пачки денег, но при этом не решаются проблемы инфраструктуры. Необходимо не только вкачивать деньги в население, да, не только раздавать их, что в принципе неплохо, что в принципе очень приятно, но необходимо создавать инфраструктуру для использования этих денег. Иначе произойдет просто инфляция, произойдет просто очередное повышение цен и ничего больше. Необходимо создать систему детских садов, детских учреждений, различных дошкольных предприятий, в которые эти деньги можно будет вкладывать. А сегодня этого предложения на рынке просто нет.
Ну, на ваше обращение региональные или там городские власти, к кому вы обращались, они уже как-то отреагировали по поводу детских садов? Собирали подписи и так далее, то есть работа была развернута, работа была сделана, а результат? Ну, или хотя бы намек на него?
Вы знаете, мы уже отчаялись ждать какой-то реакции от любых инстанций власти. А власть — это вот закрытая дверь, в которую можно стучаться, пинать ногами, ломом ее пытаться ковырять. Но она не реагирует никак на инициативы оппозиционных партий, потому что дана очевидная указка продвигать одну партию, «Единую Россию», во власти, получать 60%, получать абсолютное большинство, чтобы полностью контролировать парламент. И поэтому власти боится даже пикнуть в ответ на инициативы «Яблоко», потому что это будет просто очередное озвучивание в СМИ, очередное привлечение внимания, поэтому она просто молчит. Но я думаю, что скоро придется открыть рот по этому поводу, потому что тема детских садов, она продолжает оставаться актуальной. Это не последнее мероприятие. Я думаю, что мы будем просто добиваться. Наша цель — сделать из этой темы некую success story, историю успеха. Мы хотим показать избирателям, что партия «Яблоко» — это не партия интеллигентов, которые там что-то шепчутся на кухне, сидят и говорят умные мысли и ничего не делают. Нет, мы добьемся решения этой проблемы, мы добьемся того, чтобы началось строительство новых детских садов, началось нормальное финансирование, началась деприватизация этих детских садов, которые были разбазарены.
Вот на этом моменте я вам сейчас буду задавать вопрос по поводу разбазаривания. «Яблоко» также выступает за всемирную поддержку образования. Очень прекрасно тоже, но на этом пока не будем останавливаться. В принципе, тема ясная, тоже о ней можно говорить много. Но в Екатеринбурге очень много образовательных учреждений, вполне авторитетных, хоть, может быть, и не государственных, занимают как раз бывшие помещения детских садов. Вот чисто на прагматическом уровне, по-моему, возникает довольно щекотливый конфликт.
Это проблема чиновников, которые эти детские сады продали. Как они будут ее решать, нас это мало волнует. Они могут выкупить обратно, естественно, они не могут просто забрать, ну, они в конце концов там не коммунисты, да, они могут выкупить, они могут как-то договориться с этими учреждениями, а лучше всего просто строить новые. У нас сегодня бюджет города Екатеринбурга больше, чем бюджет области. У нас сегодня денег в бюджете Екатеринбурга достаточно для того, чтобы развивать социальную сферу. Необходимо, чтобы политические силы во-первых, говорили об этой проблеме вслух и заставляли власть это делать, потому что сама она на это не пойдет никогда. Ее надо пинать, ее надо трясти, ее надо пугать, чтобы она это делала, и мы это делать будем.
Ну, такая большая и нескончаемая цель партии «Яблоко» — это расшевеливать российское общество, так я понимаю, да, постоянно повышать градус демократизации его и так далее и тому подобное.
Комиссия русской интеллигенции.
Да, ну и в том числе партии «Яблоко». А вот ближайшие и региональные — это все-таки выборы в областную думу. Я анонсировала, объявляя о нашем с вами разговоре, такой вопрос. На сколько же мандатов рассчитывает в областной думе партия «Яблоко»? Ну, понятно, у «Единой России» есть свои 60%, к которым она стремится. К чему стремится партия «Яблоко»?
Во-первых, у «Единой России» нет и не будет 60%.
Благодаря вам.
И нам в том числе. И благодаря расколу в элите, который сегодня в Свердловской области есть. Не получит она 60%, потому что просто это нереально.
Я у вас возьму комментарий в любом исходе выборов. Возьмет ли она 60% или нет?
Хорошо.
Так что готовьтесь.
Вот. А цель партии «Яблоко» — это минимум 3 мандата. Наша цель — это создание фракции в областной думе для того, чтобы наиболее эффективно влиять сегодня на политику Свердловской области. И у нас в Думе уже сегодня есть несколько депутатов демократической ориентации. Другое дело, что не все о ней решаются говорить, потому что это сегодня может аукнуться очень серьезными проблемами. Но мы можем создать фракцию по итогам выборов, и если это получится, то я думаю, что впереди будет очень большая, очень хорошая, эффективная работа, кропотливая, сложная, но тем не менее очень полезная. Достаточно посмотреть на Московскую городскую думу, куда прошло всего 3 депутата от «Яблока» по итогам выборов в декабре 2005 года. И эта фракция, она делает гораздо больше, чем все там 25 единороссов, которые там сидят. Все инициативы, особенно социально ориентированные, исходят от фракции «Яблоко» «Объединенные демократы».
Ну и вам того же желаю в Свердловской области. Я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был Алексей Новоселов, руководитель аппарата регионального отделения партии «Яблоко». Спасибо, Алексей.
Спасибо.
Мой сегодняшний день.
Я Егор, продавец-консультант. Поступаю в училище, я еду на отработку, значит, с утра. После обеда еду на работу, а вечером еду домой к девушке к своей. С ней будем отдыхать. Пойдем, и, в принципе, может быть, у нас там есть кафе небольшое. В принципе, может быть, там посидим вечерок.
Баби Инесса, начальником отдела организации кредитования частных клиентов Уральского банка Сбербанка России. Встаю я в 6 утра, потому что с 6 утра до 6:30 я немножко занимаюсь на велотренажере, который у меня есть в квартире. 7:30 я уже уезжаю на работу. И 8:20 уже собирается весь коллектив, я им ставлю задачи на день, решаю с ними все текущие вопросы, планирую работу. После этого мы обсуждаем с моим руководителем наши основные стратегические задачи на сегодняшний день, что надо сделать сегодня срочно. После этого, как правило, я общаюсь с клиентами, много звонит людей, интересуются нашими кредитными программами, хотелось бы всем доступно и подробно объяснить. Во второй половине дня я планирую также решать вопросы со своим коллективом. Ну и рабочий день, он заканчивается официально у нас 6:30, но, как правило, с учетом того, что необходимо те задачи, которые поставлены, решить сегодня, составить какие-то предварительные планы на следующий период. Сегодня, я думаю, что, наверное, 18:00 я побуду на работе, потому что надо заехать к родителям, пообщаться с бабушкой. Ну и планирую еще после этого почитать прессу, потому что тоже надо быть в курсе новостей, в курсе событий, что творится в мире. Это требует наша работа, потому что надо знать и потребности клиентов, и социальную ситуацию в стране, может быть, какие-то новые услуги, продукты, качество обслуживания. Повысить.
Музыкальный календарь.
В Екатеринбурге завершились отборочные концерты серии «Старый новый рок на волне». Вместе с ними закончился прием заявок и демозаписей на Уральский рок-фестиваль. В течение нескольких дней экспертный совет будет слушать все, что прислали молодые рок-команды. В списке желающих попасть на «Старый новый рок на волне» группы из 54 городов России и ближнего зарубежья. Преобладают уральские команды. Так, на закрытии отборочных туров выступили екатеринбуржцы Мата Хари, Джон Глюк Бенд и группа, которая давно не появлялась перед публикой – «Москва Луна».
Я зашел за 8-ю.
Завершается Екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Попов. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга.
Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится, сказал я президенту Бушу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В различных районах Хайфы разорвалось около 10 ракет, выпущенных с территории Ливана боевиками Хизбаллы.
Мы считаем, что «восьмерка» незаконна, нелегитимна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.